Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Били. Программа «Б».
Мнение религиоведов: сегодня христианство переживает не лучшие времена. Доля христиан среди верующих во всем мире уменьшается. Большинство молодежи относится к христианству в лучшем случае нейтрально. Что же мешает развиваться современному христианству? Действительно ли христианство переживает мировой кризис и есть ли выход из этого кризиса? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Присоединяйтесь к нашей беседе. Сегодня мы попробуем разобраться с тем, что мешает развиваться современному христианству. У меня в гостях сегодня писатель, служитель церкви Олег Комараков. Олег, привет.
Привет, Игорь, привет.
Да, друзья, как я уже сказал, присоединяйтесь к нам и скажите, пожалуйста, вот ответьте на вопрос, как вы думаете, что мешает сегодня современному христианству? Какие у него проблемы, почему, может быть, проповедь Христа, проповедь Евангелия не такая эффективная, как мы бы хотели. Давайте с вами пообщаемся. И вообще, как вы смотрите на церковь? Да? Что вы видите, когда вы смотрите на церковь? Вот, расскажите нам, поделитесь своим мнением, мы с удовольствием прокомментируем, и вот ваши комментарии зачитаем в эфире. Вы можете это сделать через самые разные группы, где сейчас идет трансляция, в частности, через группу Theos Media в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, начнем-ка мы вот с такой цитаты. И вспомним-ка старину Стива Джобса. «Когда христианство сосредотачивается на принципах веры, вместо того, чтобы стараться жить как Иисус, видеть мир, как видел его Иисус, оно моментально теряет свою сущность», считал основатель корпорации Apple.
Большой специалист по христианству, как я погляжу.
Да. Ну, знаешь, вот для чего я для затравочки такую цитату привел, потому что Стив Джобс сформулировал претензии не церковного человека к христианам. Да? Понятно, что Джобс вырос в Америке, где часто очень, ну, как бы действительно можно было видеть много церковных людей, да, и вот этот диссонанс, как ведут себя люди в церкви, как они потом ведут себя в своей жизни, да, то есть это такой взгляд человека на церковь, не находясь внутри церкви, да. Вот скажи, насколько, на твой взгляд, оправданы такие претензии? Действительно ли принципы веры или вероучения мешает христианам следовать примеру Христа и исполнять его заповеди? Как ты считаешь?
Ну, я, во-первых, замечу, что это частая ситуация, когда люди нецерковные предъявляют претензии к христианству, при этом их картина христианства, их представление о христианстве формируется вообще не очень даже понятно на основании чего, то есть не на основании Евангелия, а на основании неких вот общекультурных представлений о том, как должны вести себя христиане, что, ну, в общем-то, расходится с тем, как христиане представляют сами себя. И с другой стороны, да, есть вот эта вот постоянно поднимающаяся внутри самого христианства тема, постоянное обсуждение, что значит быть христианином, как вот сформулировал Том Райт. У него целая книжка вот толстенькая на эту тему. «Бог есть, что дальше?»
То есть ты тоже любишь эту книжку, да?
Да, он там ставит очень много интересных вопросов, справедливых. Вся история христианства показывает, что есть разные мнения внутри церкви. Что значит быть христианином, что значит вести себя как христианин, что значит подражать Христу, даже есть разногласия. И если мы обращаемся к истории церкви, и кому интересно, я, например, рекомендую почитать что-нибудь о споре между иосифлянами и нестяжателями в русском православии, потому что это очень такой типичный спор, и спор, который оказал большое влияние на развитие христианства сначала в Древней Руси, потом в новое время, и который в какой-то степени, по большому счету, так вот до сих пор определяет отношение к миру, к поведению в мире и внутри православной церкви. Вопрос: следует ли заниматься только молитвой, богослужением и никак не проявлять себя в мирской жизни, или наоборот, бороться с несправедливостью, тоже как часто ставят именно так вот ребром вопрос, бороться со злоупотреблениями и так далее. проявлять себя в этом свое христианское служение. И мы видим в истории церкви разные ответы на эти вопросы.
Да, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Скажите, что вам, например, что вы видите сегодня в современном христианстве? Что вам мешает, может быть, в служении в церкви? Как вы думаете, насколько сегодня христианство, христиане действительно, скажем, выполняют то поручение, которое дал им Христос, да? Когда он возносился к Отцу на небо, да? Вот что составляет, может быть, суть современного христианства, и насколько это соотносится с тем, что мы читаем в Евангелии, что мы читаем в Новом Завете, что мы читаем
и вообще что такое в Библии. Вообще для нас Евангелие? Потому что, да, опять же, видим, люди говорят, что Евангелие – это просто рассказать о том, что происходило в Иудее, о жизни Христа, о его воскресении, и этим ограничивается Евангелие. Есть люди, которые считают, что Евангелие, проповедь Евангелия – это проповедь через свою жизнь, через подражание Христу и через выступление против несправедливости, которые творятся в этом мире. Тоже есть такое мнение. И между христианами по этому поводу возникали разногласия. Это надо признать тоже.
Знаешь, очень интересно, когда я смотрю на то, что пишут христиане в социальных сетях, да, разных, придерживаюсь разных взглядов, разных богословских традиций, разных взглядов, у меня все время возникает вопрос, да, насколько, то есть и практически все, но за редким исключением, говорят о том, что это вот настоящее библейское учение, то, что действительно проповедовал Христос и апостолы, а вот все остальные, вот, собственно, не то, что проповедовал Христос и апостолы, и так далее, и тому подобное, да, то есть вот я недавно наш очень интересный пост видел о том, что вот любое увлечение, да, это идол, которого не должно быть в вашей жизни. Любое увлечение, да? То есть тогда, ну, мы исключаем из жизни огромное количество вещей, да? То есть тогда что такое жизнь во Христе? У меня вопрос, да? Как мы понимаем жизнь во Христе? И действительно ли, когда мы читаем «Служите Богу без развлечений», мы действительно правильно понимаем это библейское послание, да? Вот навскидку несколько вопросов, которые, ну, разговор...
каждому из которых надо писать книгу. Да. И не одну.
Вот, а может быть, стоит просто...
Я боюсь, действительно... эта книга будет большую часть состоять, опять же, из вопросов читателю.
Я не думаю, потому что все-таки мы все равно транслируем свой опыт, да, и свою культурную традицию. Например, я сталкивался с совершенно замечательной... ну, ты же наверняка видел вот это противоречие, да, когда человек начинает говорить о том, что, значит, вы, значит, вас телевидение отупляет, да, вот этот зомбоящик, при этом он вещает в интернете, да, при этом он также подвержен влиянию информации той или иной степени, и он не всегда может ранжировать эту информацию, то есть отсеивать, скажем, объективную от субъективной, объективную от субъективного, отсеивать правду от лжи, да, истину от фейков и так далее. Да? То есть вот очень интересная позиция. Да? И мне кажется, Стив Джобс здесь затрагивает очень важную вещь. Да? Почему? Потому что, конечно же, человеку вовне... о церкви больше понятно, чем человеку внутри. Почему? Я сейчас объясню. Ну, да. Не просто вам, потому что, конечно же, мы сразу бросаются недостатки в глаза, да, то, на что мы часто... Вот то, что мы называем созиданием общины, да, когда человек... Ведь церковь – это, скажем, это сообщество людей, у которых разный духовный уровень, разные, знаешь... как сказал один пастор, разные стартовые позиции. Да? Один пришел, например, из потомственной религиозной семьи, то есть из потомственной христианской семьи, у него там дедушки, бабушки, прадедушки были верующими, и он воспитан в христианской вере, да? И у него определенный уровень. Да? Но при этом, соответственно, у него есть... непонимание того, как это происходит, например, там, в семье неверующих людей. А другие проходят...
Например, там... искреннее непонимание, то есть вот человек просто у него вот невосприимчивость даже к этому, да.
Да, а при этом есть люди, даже люди, которые приходят из, скажем, из неверующих семей, да, в церковь, и при этом у них тоже разные стартовые позиции. Кто-то приходит, например, из революционного центра, да, а кто-то приходит из, знаю, из семьи потомственных преподавателей высшей школы, да, тоже разные, и у них тоже разные этические установки, разные культурные установки, да, то есть разная культурная среда, в которой они воспитывались. И это все церковь, да, но мы смотрим на церковь как вот на какой-то идеальный организм, да, где вот все эти категории должны соответствовать нашему представлению о церкви, да. Вот. И самое интересное, что представления о церкви внутри церкви тоже могут быть очень разными.
Да, и понимание того, чем должна заниматься церковь, как она должна себя проявлять по отношению к окружающему миру, оно тоже бывает очень-очень разным. Это действительно так. Вообще изучение истории церкви, я всех подвигаю, чтобы почитать больше об истории церкви, оно дает очень такую интересную, разнообразную картину и позволяет лучше понимать современное состояние. Есть вот это вот, что вот мы знаем, как оно сейчас, а как оно было до того, и считается, что это все прошлое, неважное. Но прошлое, оно влияет.
Я просто поясню, что Олег в своей общине проводит такие занятия по истории церкви, и поэтому у него это действительно накипело.
Наболело, да.
Я должен сказать, что я за внутрицерковное образование, да, я за то, чтобы люди, придя в церковь и, скажем, удовлетворяясь подготовкой к крещению, да, курсом при подготовке к крещению, да, я все-таки за то, чтобы они не удовлетворялись этим, да, и я за то, чтобы сама община думала о образовании, внутрицерковном образовании, об истории церкви, о герменевтике, ну, даже можно сказать не о герменевтике, а просто о основных принципах толкования, чтения, толкования Священного Писания. Да,
да, уж не надо
глубоко лезть в герменевтику, в библеистику, но все-таки какие-то обзоры истории церкви, обзоры Нового Завета, обзоры Ветхого Завета обязательно должны быть. Я уж молчу про то, что все фактически проповедующие должны пройти через курсы по гомилетике, да, и понимать, как проповедовать Евангелие, как проповедовать библейские принципы и так далее и тому подобное. Да. То есть как вообще обращаться с Библией, как понимать Библию. Да. Есть совершенно замечательная книжка. Кстати, я ее всегда советую всем, кто вот начинает только читать Библию, как читать Библию, понимать всю ее ценность, да, Гордона Фи, если я не ошибаюсь. Очень неплохая, небольшая книжка, которая просто закладывает основы для работы с библейскими текстами, да. Так, а вот давай-ка, знаешь, конечно же, сегодня христианство вызывает очень много разноречивых реакций со стороны общества, со стороны внешних людей, да. Ну и мы тоже оцениваем современное христианство как, ну вот как некий процесс. Мы сравниваем с тем, что было в античное время, хотя мы не жили в античное время, мы можем об античном времени как минимум судить по истории церкви, раз, и по тому, что мы читаем, скажем, в Новом Завете, да, в частности, в книге «Деяний» или в «Посланиях». Или в комментариях, по крайней мере, к посланиям мы можем об этом читать, да. Понятно, что это вот времена Христа и апостолов, да, потом же были еще, собственно, целый-целый процесс, да, формирования античного христианства.
Да, и напомню, что есть еще и другие тексты христианские той эпохи, которые тоже вообще-то стоит почитать, там тоже много интересного.
Ну, например, Дидакхи, учение Дидахе,
да.
Или, собственно, история церкви Евсевия Кесарийского и так далее, и тому подобное, да. То есть, но много, действительно, христианство накопило огромное количество, да, литературы, да, исторической литературы, где мы можем, по которым мы можем смотреть, как формировалась вообще любая богословская традиция, да, в том числе католическая, православная, протестантская, да. И так из этого вытекает, знаешь, какой вопрос? Вот вопрос не столько об истории, да, потому что мы сравниваем все время себя с историей, а вопрос о том, почему христианство, например, сегодня развивается очень активно, судя по, ну, той информации, которую мы получаем, оно очень активно развивается в Латинской Америке, в Китае, почему-то ослабевает в Европе США, скажем, в европейском регионе, там Россию включаем в этот дискурс, но о России мы поговорим отдельно. Так вот, почему такой диссонанс, как ты думаешь?
Вот это такой интересный вопрос. Тут есть, мне кажется, несколько течений, которые складываются в одну картину. Смотри, во-первых, все-таки, насколько, опять же, насколько мы судим по той информации, которая у нас есть. Я не был в Латинской Америке, я сужу вот по впечатлениям людей, которые туда ездили, по каким-то вот репортажам и так далее. Есть ощущение, да, во многом, что ослабевает влияние традиционного католичества, усиливается влияние протестантских и новых протестантских церквей. И есть ощущение, опять же, что во многом это связано, да, с движением Евангелия процветания, с движением исцеления, потому что люди там бедные, больные, они нуждаются в помощи, и действительно Евангелие процветания и служение исцеления дают им ответ на их насущные вопросы. Одна ситуация. Другая ситуация, тоже вот, ну, достаточно тревожная, это смешение христианской проповеди с местными верованиями. Тоже появление различных синкретических движений, синкретических религий. Вторая проблема. Третье, то, что важно тоже, для, допустим, когда мы глядим на историю Латинской Америки, это участие христианства в социальных движениях, особенно католичество, богословие, освобождение известное. Ну, поддержка, скажем так, не революционной борьбы, но борьбы за права, борьбы за социальное равенство. Что привлекло к католичеству и к людям, исповедовавшим это богословие освобождения, внимание массы, ну, такой вот простой угнетенный народ. Но при этом в католичестве, да, появилось вот это вот разногласие о том, стоит ли идти по этому пути или все-таки по более традиционному, такому, ну, условно говоря, правому, а не левому пути, что в католичестве до сих пор вот вопрос. И влияние, которое католичество получило в Латинской Америке, оно, ну, настолько значимо, что даже и то Папа Римский нынешний, он вообще-то из Латинской Америки, тоже, кстати, человек с очень неоднозначным прошлым, которому вину ставят его участие в действиях аргентинской хунты в 70-х, если я не ошибаюсь. То есть вот эти противоречия, они собираются, но мы видим, что церковь жива, что в ней есть, ну, какое-то напряжение, какой-то конфликт. А с Китаем ситуация еще интереснее, потому что Китай мы вообще ничего толком не знаем. Там называют какие-то огромные цифры, 100 миллионов, кто-то называет 120 миллионов, это такое вот, на плюс-минус 20 миллионов. И мы не знаем, это одна церковь, это несколько церквей, какое у них учение, как они организованы. Но это действительно, возможно, это самое интересное, самое такое новое движение в христианстве в 21 веке. И мы помним, как корейская церковь активно занималась миссионерской деятельностью, и возможно, что когда китайская церковь начнет заниматься миссионерской деятельностью, мы вообще увидим преобразованную мировую церковь, кто знает. А ослабевание в Европе, ну вот опять же, мы когда обращаемся к истории, мы видим, что центр традиционного христианства в античном мире, Северная Африка, Малая Азия, нынешняя Турция, которые были, ну, действительно, ну, очень Греция. Важны для античного христианства, ныне они уже
Византия, Греция,
играют такую роль. Да-да-да, Турция, причем, да, до начала 20 века, до Первой мировой войны, когда были окончательно изгнаны христиане из Турции. Угу. То есть роль переходит, движется по планете, скажем так.
Да, значит, у нас тут есть уже вопросы. Надежда написала: иногда есть рамки христианства, и люди следуют рамкам, не задумываясь, зачем они себя ограничивают в этих рамках, да? Ну, имеется в виду, я думаю, что рамки христианства имеются в виду часто культурные рамки, да, то есть вот ты приходишь в разные общины, и у каждой общины часто, скажем, свои сформированные понимания, да, о том, каким должно быть церковное жизни.
Какие-то правила поведения, да, может имеется в виду.
Может быть, правила поведения, да, может быть, какие-то этические, да, рамки. Да, да. Да. Угу. Вот, мне кажется, об этом. И Надежда спрашивает, где написано, что служите Богу без развлечений? Это первое послание Коринфянам, я сейчас процитирую. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 35 стих. Да, 35 стих. «Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Если смотреть немножко контекст, залезать в греческий, то там скорее без отвлечения от служения. И у нас вот синодальный, он более суживает, то есть вот нельзя развлекаться и все. На самом деле, ну, Павел говорит о том, что все, что он пишет, да, он на самом деле, посмотреть контекст, там ведь о женатых и неженатых идет, да. И смысл становится понятен не без развлечений, потому что жена тут развлечение для мужа, но я хочу посмотреть того мужа, для кого жена развлечение, да, потому что это, конечно же, Павел говорит о том, что женатый заботится, не женатый заботится о Господнем, а женатый заботится о семье. Это естественно, да? Это его служение. Ну, да?
О сосредоточенности на служении.
Да, ну, да. И здесь, момент, здесь да. Как, когда вырывается из контекста, служите Господу без развлечений. Нет, на самом деле Павел пишет о том, чтобы нужно, важно служить Господу, да, и понимать, что вас ожидает, да, но понимать о том, что и ваша семья является вашим служением, и ваш дом является вашим служением, потому что послание Тимофею, например, пишет о том, что как бы тот, кто не заботится о семье своей, тот хуже язычника. Да? Как он может заботиться, если он не заботится о семье и не может воспитывать детей в вере, то как он может заботиться о церкви? Да? То есть вот здесь все-таки контекст семейных отношений. Я-то, в общем-то, вспомнил это место именно исходя из, скажем, из нашего, из любимого метода христиан брать, просто выдергивать из контекста стихи и вот как-то парировать ими, да. Поэтому, ну, вот это касается и развлечений в том числе. Татьяна написала, напишите еще раз название книги, которую нужно читать при начале изучения Библии. Спасибо. А Гордон Фи, как понимать Библию и видеть всю ее ценность? Гордон Фи. Это небольшая книжка, очень хорошая. Да, и она очень простая, то есть там основные принципы работы с библейским текстом, понимание контекста, исторического контекста, какого-то текстуального, лексического контекста, как с этим работать и как хорошо, ну, как бы, как разбираться в том послании, которое мы читаем в Библии, да, очень простая книжка. У меня есть вообще набор книжек, так как я преподаю в церкви, вот, соответственно, Библию, да, то есть чтение Библии, такие, такие очень простые, как изучать Библию, то у меня есть набор книжек, которые я советую читать, да, для того, чтобы разобраться в Библии. Александр, я думаю, что всегда были и будут настоящие христиане и притворяющиеся. Согласен, вот 100%.
В любых... Осталось только понять, что такое настоящие христиане.
Да, и вот, ну, здесь вот имеется в виду, я понимаю, вот, Александр, в том плане, что это искренние христиане, действительно искренне верующие в Бога, то, что мы называем возрожденными, то, что протестанты и люди евангельской традиции, вот традиции евангельских христиан называют возрожденными христианами, да, то есть действительно верующими в Бога, и люди, которые, ну, скажем, по культурной традиции, например, там,
в общем, традиционных церквях как это есть.
Да, да, часто в традиционных церквях, или, может быть, это люди, которые, ну, в общем, с детства ходят в церковь, и, в общем-то, церковь стала их культурной традицией, но они не обрели вот такого живого отношения, да, с Христом, да, наверное, так. Фому Кемпийского я хочу сейчас вспомнить. Он как-то написал, «Живые отличаются от мертвых не только тем, что смотрят на солнце и дышат воздухом, но тем, что совершают что-нибудь доброе. Если они этого не исполняют, то ничем не лучше мертвых», считал Фома Кемпийский.
Осталось только понять, что такое доброе. Что для одного доброе, для другого может быть и злым.
Очень просто, добрые дела. То есть Кемпийский как раз говорил о том, что христианство – это не набор правильных фраз, да, а конкретные действия. Да? То есть любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, то, что Христос говорил. Да? То есть вот прощайте, прощение, милосердие. То есть Это в этом смысле как раз Фома Кемпийский и говорил о добром. И, кстати сказать, мне очень интересно, нам сегодня нужно расшифровывать, что такое доброе, а читатели Фомы Кемпийского, когда он писал, им не нужно было расшифровывать, что такое доброе. Да? Они понимали, о чем он говорил. Да.
Они, были, вот. Они выросли в этой традиции. Мы живем в более сложном мире, в котором большее разнообразие идей, течений. Да.
Угу. Вот, Женя Сосолятин написал, есть еще мнение про уровень образования, чтобы под этим не понимали. Женя, поясните немножко, что значит мнение про уровень образования, просто что вы имеете в виду, да, было бы интересно. Да. Итак, давай-ка вспомним как раз, мы говорили про Европу, я тебе хочу сказать, что сегодня в Европе, у меня родственники живут в Европе, родственники жены, и сегодня в Европе идет очень довольно сильное движение евангельских христиан, евангельских церквей. И они растут, как это не парадоксально. Казалось бы, вот такая информация, что вот в Европе, там, значит, соответственно, сильная либерализация и так далее, и тому подобное, да, но при этом люди продолжают искать Бога, приходить в церковь, и продолжают, собственно говоря, искать выхода вот для своей, может быть, сложной внутренней ситуации, своих внутренних кризисов, депрессии, потери смысла жизни, да, и церковь продолжает проповедовать Евангелие, да, и люди приходят в эти церкви. Просто я это знаю, скажем, из первых уст, да, общаюсь с евангельскими верующими в Европе, да. Так вот, давай вспомним про то, что происходило в 90-е годы в России. Да? Мы с тобой застали это время.
Это, да.
Более того, это, вот наша молодость, я, в общем-то, как раз из уверовавших 90-е, да, вот из того поколения, которое уверовало. Ты когда пришел в церковь, когда ты стал...
Это как раз вот 98-й год, то есть я уже прям на излете вот этой вот
тенденции. Я тоже на излете, но 90-е зашли, то есть я помню проповеди, я помню огромное количество телепроповедников по телевидению на разных каналах в разное время, да. То есть я помню...
Приезжавших проповедников, очень приезжавших, активные.
Приезжавших, да, проповедников и так далее. Да? И я помню, в общем-то, вот эти масштабные евангелизации Билли Грэма, после которых возникли десятки церквей, существующих до сих пор на Первом
Москве. Да, я помню, да? Как времена, когда церкви открывались прям чуть ли не каждый месяц вот, в разных движениях, да, это было прям очень активное движение.
А какова сегодня ситуация вот в России? Где сейчас вот эти уверовавшие люди? Как ты думаешь?
Видишь, в российской ситуации у меня есть как бы два таких, ну, два аспекта, можно сказать, ситуации, которые мне кажутся важными. Первое, говоря о там, проблемах евангельского христианства в России, все-таки не стоит забывать, что мы не можем оценивать численность. У нас вообще нет никаких данных. Растет, снижается, что происходит, какое распространение по России. Мы более-менее понимаем, что, в принципе, в каждом крупном городе, даже мелком городе, даже в поселках есть хотя бы одна евангельская церковь, это, скорее всего, баптисты или пятидесятники, и это ситуация, в принципе, в большинстве регионов России, ну, наверное, за исключением регионов Северного Кавказа, да и то, я полагаю, и там нет, тоже.
Там достаточно.
И там достаточно много, да, вот видишь, ты... Опять же, приходится опираться на опыт личный в основном, не на какие-то статистические данные. Это одна ситуация. Человек, который ищет церковь, ищет Бога, у него есть возможность, у него есть куда прийти и где обрести знания, где получить крещение даже, вот так вот скажем. То есть в этом плане сказать, что вот такой прям кризис-кризис, ну, это будет не совсем правильно. Это одна сторона медали. Другая сторона, которую я тоже вижу, это... ну, некоторое стремление, точнее, скажем так, отсутствие церкви христианской в широком понимании, православные, католики, старообрядцы, про которых все вообще забывают, протестанты, в медийном пространстве, в общественном пространстве, в политическом пространстве, то есть, ну, православные еще как-то представлены благодаря Московской патриархии, хотя там тоже получается, что как бы в патриархии есть свой голос, есть свой глава, и они как бы говорят от имени церкви, при том, что в православии огромное количество и священников приходских, и активных прихожан, у которых позиция может и не совпадать с позицией патриархии, и чей голос опять же, в медийном пространстве, в общественном пространстве, в общем-то, не слышен.
Ну, за исключением ну, там. Я еще молчу про теологов православных, да, которые современных православных теологов, у которых есть свой взгляд на современную ситуацию, да.
Да-да-да, там за исключением отдельных, скажем так, спикеров, вроде там отца Андрея Кураева или отца Дмитрия Смирнова, которые просто вот за счет своей личной известности представлены, они ну, к ним обращаются за какими-то комментариями, какими-то вопросами, люди в том числе и светские. Но и то их пытаются, в общем-то, патриархия пытается заставить их замолчать или говорить, что они, в общем-то, вот свое личное мнение не представляют мнение всей церкви. Ну уж не говоря, вот как раз католики, протестанты, старообрядцы вообще как бы отсутствуют. То есть у нас как бы вообще нет. Мы существуем в своем подполье, в своем замкнутом сектантском круге.
Здесь я бы не сказал, что вообще нет. Другое дело, что действительно голос часто, скажем, католиков, протестантов, евангельских христиан, он не так слышен, да, мы не в такой позиции
да, в медийном пространстве находится. Знаешь, так. Я вот честно, а вот где он слышен, как он слышен? Вот вне вот этого вот круга церковного. Это проблема. И причем это проблема какого-то, ну, какая-то общественная, потому что как мне кажется, я бы, конечно, рад ошибиться, что протестанты в чем-то повторяют путь старообрядцев. Старообрядчество, которое было многочисленным, которое было и остается важной частью культурной жизни страны, оно вот в какой-то момент ограничилось, просто передается из поколения в поколение, не распространяется, живут своим замкнутым кругом. Да, их много, они замечательные люди, они верующие, все, но конечно, они не ведут никакой миссионерской работы, и, в общем-то, они, можно сказать, существуют только вот в таком своеобразном подполье. Я вижу, что, к сожалению, протестантские церкви в чем-то повторяют вот этот вот путь.
Но я не столь скептичен, сколько ты, да, я все-таки считаю, что как раз важно понимать свои проблемы и при этом понимать, куда нам двигаться дальше, да, здесь очень, на самом деле, и просто, и сложно, да, есть прямое поручение Христа, идите и проповедуйте, да, и церковь, которая, ну, перестает выполнять вот это поручение, mm-hmm. она действительно замыкается в себе, становится таким вот замкнутым сообществом. Кирилл написал, одна из главных проблем, что проблема даже не ставится. Такой разговор с честными вопросами редко возможен как в православии, так и в католичестве. И я, в общем-то, соглашусь с Кириллом и прибавлю к этому и в протестантстве. Другое дело, что все-таки, на мой взгляд, евангельское при всех проблемах, да, угу. при всех проблемах евангельское сообщество в России и за рубежом, это все-таки сообщество, где дискуссия, ну, действительно возможна, и она ведется. Да? Если, ну, посмотреть в медийном пространстве, просто действительно медийное пространство часто такое, опять же, субкультурное, становится субкультурным, то есть протестанты часто общаются с протестантами, православные с православными и так далее. Но все-таки у нас открытость, да, медийного пространства позволяет нам хотя бы увидеть другую точку зрения, не услышать друг друга. Может быть,
но
не
другую
так.
Другую точку зрения других христиан. Но вот проблема в том, что говорить с миром, ну, вообще, право на это имеют только православные, фактически, и возможность как-то обращаться более широкой аудитории. А протестантов, ну, в силу там ряда политических, скорее, причин этой возможности нет. Но ситуация, да, такая, что есть некоторое вот это вот ощущение подполья. Причем ощущение, что и мы уже начинаем как бы привыкать, мы как бы это обустроились в этом подполье, привыкли, что да, вот мы в таком положении находимся, что мы сектанты. Мы уже даже как бы и сами часто воспринимаем это как нормальное отношение, что вот мы как бы отделились, и все, и мы пребываем в этом отделенном состоянии, и не желаем проникнуться с теми вопросами, которые бурлят в обществе, при том, что на самом деле у христиан, у христианской традиции есть ответы на эти вопросы, просто никто их не задает нам. Их задают там психологам, политикам, не знаю, социологам, но не христианам.
Угу. Отца Александра Ельчининова хочу процитировать, mm-hmm. православного священника. Не подают милостыни, потому что, мол, пропьют и так далее. Если и пропьет, то это меньше грех, чем то озлобление, которое мы в нем возбуждаем нашим отказом. И та черствость и осуждение, которое мы в себе культивируем. Вот Ельчининов, мне кажется, очень формулирует очень важный момент. Действительно, есть разные точки зрения, подавать ли милостыню, не подавать. На самом деле он говорит не об этом. Да? Опять же, он продолжает говорить, как и Фома Кемпийский, о делании, да? О том, как вот мы, готовы ли мы поступать соответственно тому, что, о чем мы говорим. Да? Вот в 90-е годы христиане разных конфессий активно общались друг с другом. Отец Александр Мей, например, направлял верующих побывать в Центральной Баптистской Церкви mm-hmm. на Малоузовском, сейчас Малотрехсвятительский переулок, да, в Москве. Значит, иногда там на каких-то конференциях или служениях православные священники выступали в протестантских церквях и как бы приглашали к себе, в том числе, например, там, отец Александр Мень приглашал к себе и протестантских проповедников. Потом все это как-то вот, ну, соответственно, посещали богослужения, библейские группы и так далее, да? А почему же сегодня так трудно общаться с христианам разных конфессий, как ты думаешь?
Я, кстати, еще вспомнил Наталью Трауберг. Я недавно перечитывал ее сборник эссе. Мне, конечно, поразило, что она православная, переводит протестантских авторов, общается с католиками. И все это вот, ну, это не то, что какая-то позиция, это для них это естественное состояние жизни. Все-таки было время, когда было давление со стороны официальных властей, и люди, которые находились под этим давлением, естественно, чувствовали себя более сплоченно. Ну, их давили, и они сплачивались. И было время, все-таки вот начало 90-х, когда хлынул этот поток информации, причем как у православия, тоже же в советские времена не так просто было достать каких-то православных авторов, православных философов. Вот это великое наследие начала 20 века, конца 19 века, такие фигуры, там, как Сергей Булгаков, Владимир Соловьев, они были, ну, скажем так, несколько закрыты. И, опять же, информация переводная, и там Честертон, и Льюис, и люди все это воспринимали и чувствовали себя, скажем так, единое. На них, на всех обрушился вот этот поток информации, и люди с удовольствием его поглощали. И я действительно не очень понимаю, что изменилось. Вот я смотрю, вот это вот ощущение, что все обособились, все живут отдельно. И опять же, может быть, тут проблема, что не возникает вопросов. Вот понимаешь, когда... Вот я говорил, да, что когда неверующие приходят, задают вопросы. И людям приходится отвечать, и понимаешь, что вот соседи, они отвечают, может быть, так же, может быть, чуть по-другому. И ты такой спрашиваешь, а почему вы отвечаете вот так, вот на чем вы основываетесь? А когда вот действительно к вам не приходят, они ничего не спрашивают, ну, вы живете как же сам по себе, и вам даже и неинтересно, что человек-то думает по этому поводу. Вот когда приходят новые люди и задаются вопросами, вот тут и возникает вот эти вот интерес к тому, что там у соседей. То есть вот эта вот, опять же, подпольная, сектантская жизнь, она влияет в том числе и на общение друг с другом.
Ну, мне кажется, еще очень важно понимать, что, конечно, мы столкнулись не только с тем, что вот с таким взаимным общением, взаимным обогащением, с тем, что люди приходили и часто людей уводили в деструктивные секты, да, и, понятно, я имею в виду, там, например, там, Церковь Нового Завета Виссариона и так далее, mm-hmm. да, там, Общество Сознания Кришны и прочее, да, и часто просто общение превращалось в перетягивание каната, да, кто куда, mm-hmm. кого куда перетянет. Другое mm-hmm. дело, что, ну, действительно, у меня есть друзья очень много из разных конфессий, да, вот мы с тобой, ну, как бы вероучительно очень близкие друг к другу. Да, да, и, ну, вот находимся вот, формально в разных конфессиях. Хотя, в общем-то, у нас с тобой проблем нет никогда найти общие темы, и никогда не возникало каких-то богословских с тобой сильных дискуссий, да, несмотря на наши разномыслия. Да. То есть вот у меня есть много людей, много друзей из разных конфессий. Мы ценим разность друг друга, да, мы mm-hmm. понимаем, что мы из разных богословских традиций, при этом мы понимаем нашу общность. Наша общность вот в познании Христа, в том, что Христос нам, как Христос нам помогает понимать свою духовную жизнь и куда двигаться. Да. Да, вот Женя написал, что христианство сейчас распространяется больше там, где более низкий уровень образования. Имеется в виду средний уровень по региону, надо полагать. Но интересная точка зрения.
Не лишенная оснований, да.
Но вот у меня очень много вопросов к этой точке зрения, потому что часто, ну, в частности, разрушает общую картину, да. Потому что мы видим, что христианство не всегда... Ну, понятно, что вот такое массовое распространение христианства может быть как раз здесь даже не об образовании, в общем-то, речь, да, на мой взгляд, а о людях, нуждающихся и находящихся в трудных социальных и общественных ситуациях, да? Которые ищут ответы, и, собственно говоря, они в церкви находят ответы для своих вопросов. Вот здесь я бы согласился.
Сейчас даже, может, не ответ, а просто человеческого отношения.
Отношения и поддержки, да, в конце концов.
Да, да.
И вот вообще, здесь как раз...
Как с людьми, это уже привлекает, конечно.
А мы наелись, мы такие вот упитанные, у нас все хорошо, у нас куча смартфонов, у нас куча там комфорта, да, и нам как бы и вроде и не надо вот всех этих ответов, но как только возникают сложные ситуации, мы все время пытаемся вот действительно поставить кардинальный вопрос. И вот самое, я с тобой соглашусь, это самая большая проблема современного христианства, что и часто вот от этих вопросов мы пытаемся уйти, да, mm-hmm. нечестно ответить. И в этом действительно очень... Или
дать готовый ответ.
Да, или дать там
готовый ответ. Я бы все-таки сказал, что тут тоже не так все просто. Есть большая культурная традиция христианская, религиозная философия, богословие, которая вызывает большой интерес со стороны людей образованных. Другое дело, что да, там, где в церкви больше вот людей таких вот... интеллектуального труда и так далее, там есть тенденция к усилению либерального богословия. Ну, мы это видели в Европе, даже и в России, в общем-то, если посмотреть на такое, есть это вот православие, интеллигентное православие, оно действительно ближе к либеральному богословию по многим пунктам. Но, тем не менее, люди интересуются, многие люди приходили ко Христу не через отчаяние, не через даже там желание спасения, а через интеллектуальные соображения, через книги христианских авторов, через те истины, которые им открывались в этих книгах. Так что тут тоже вот я бы не так уж, прямо так сказать, что вот кто образованный, тот атеист, это так не работает.
Ну да, я, например, совершенно недавно, я интересуюсь этой темой, да, например, я прочитал книжку «Бог есть», знаменитого атеиста, просто вылетело у меня из головы, да, его имя, который, в общем, долгое время был атеистом, выпускал атеистические книжки, да, и стал атеистом, да, то есть вот...
Я тоже недавно вот как раз читал про него и даже немного его книгу полистал. Да, у него как раз, но он, да, он что именно скорее с таких вот рационалистических позиций скорее, да.
Ну, в 2015 году известный генетик Великобритании тоже стал христианином, который пришел через... И для него было удивительно, что он пришел к вере вот как раз через какие-то разумные доводы, да, через диалоги с, скажем, с интеллектуалами христианами, да, а не просто вот, ну, как порыв эмоциональный или, ну, даже, как, скажем... находясь в каких-то экстренных ситуациях. Да? То есть это долгий процесс, который привел его в церковь. Да? Татьяна написала, когда в мире жизнь спокойно течет, люди к Богу не идут. На работе знают, что я верующий человек, но приглашая на служение или на домашнюю группу, люди не идут. Не вижу проблему, что они не идут. Моя ответственность сказать, что есть. Господь принять шаги веры, сказать, что есть Господь, а принять шаг веры – дело каждого в ведении Бога. Тут я согласен, безусловно.
Да, да.
Вот это проактивная такая позиция христианина, да, о том, что вот мы, в общем-то, говорим о своей вере, и это очень важно. Вот это об этом добре как раз и Фома Кемпийский, и Александр Ельчининов говорили. Еще одна цитата Шервуд Эдди. «Христианство состоит не в том, чтобы верить в невозможное, а в том, чтобы совершать невероятное». Мне кажется, это очень точная цитата как раз о том, как люди, ну, люди приходят к вере.
Тертуллиановская «Веру ибо абсурдно», да.
Ну, да. Потому что это всегда происходит как откровение. Да? Давай вот я буквально прочитаю, хочу сейчас прочитать текст из Евангелия от Матфея, 5 глава, это Нагорная проповедь, сразу же идет после заповеди блаженства, да, знаменитых, с 13 стиха. «Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Здесь, мне кажется, Христос очень понятно, что Нагорная проповедь – это вообще такая проповедь, сосредоточенная в большей степени на том, как, ну, на этике христианской жизни, mm-hmm. да, на том, как христианин как поступать и как должен жить. И мне кажется, здесь Христос ставит очень высокую планку для христиан, да, и эта высокая планка очень важна, да, потому что Христос говорит о том, что если христиане не будут, в общем-то, жить и поступать так, как, скажем, хочет Бог, да, то и как бы произойдет умножение зла, да, то есть вот здесь ответственность христианина за проповедь и за свою жизнь очень важна. Да?
В общем, такая персональная ответственность, не то, что мы прячемся за церковью, говорим, что вот церковь решила так, или церковь, поэтому вопрос такое мнение, или церковь призывает нас поступать так. Не церковь призвана поступать, а вот человек, лично верующий.
Из этого последний вопрос, на который у нас не так много времени, а он, в общем-то, очень объемный. Да? В чем всего, что составляет, например, суть христианства? Вот, но, знаешь, вот, может быть, не замахиваться на большое, а для тебя, в чем суть твоего вот, личного христианства, твоего личного понимания христианства? Как мы сегодня можем проповедовать Евангелие? Какие для этого у нас есть возможности и средства?
Ну, для меня суть христианства все-таки в первую очередь в любви. Сложное понимание, то есть, опять же, каждый понимает по-своему, и в жизни бывают разные проявления, и тоже очень часто ты ловишься на том, что вроде говоришь там про любовь к ближнему, а вот в чем проявляется эта любовь? В том, что это не делаешь никому неприятностей, может быть, самый там это минимум, что любовь должна быть активной, действующей, и действительно ее очень не хватает в жизни, и понимаешь, что и в жизни, и в миру, и в церкви, что ты в такое уходишь некоторое стандартное отношение. Да, там, пришел, помолился, послушал проповедь и так далее. Что любовь, что вот этот свет миру, он должен проявлять себя. Как этого добиться в жизни? Вот тут опять же вопрос, большой вопрос. И что такое вот быть христианином сегодня? Я, честно говоря, я теряюсь вот в этом вопросе. Настолько разным стало само понимание христианства, настолько разным стало проявление церковной жизни. Нет уже вот христианин вообще. Но опять же, это дает нам личную ответственность. Не то, что мы вот в церкви, нам там священник сказал, делайте так, и мы делаем так. А то, что у нас есть выбор. Мы можем принимать какие-то вещи, отвергать какие-то вещи, в том числе и в церковной жизни, в христианстве. И мы несем личную ответственность. И
да, я вот
проявляем свою любовь.
Соглашусь с Олегом, и наше время подошло к концу. И я думаю, что действительно христианство – это прежде всего для меня суть христианства в двух вещах, о которых уже сказал Олег. Это любовь и личная ответственность. Потому что моя любовь, ну, например, я люблю свою жену. И я это проявляю в конкретных действиях. Я ее поддерживаю, когда ей плохо. Я помогаю, когда она заболела. Я люблю ее, когда делюсь своей радостью. То есть это действительно реальные поступки. И мне кажется, говорить о том, что христианство в кризисе, говорить о том, что я нахожусь внутри этого кризиса, да, и что я хочу делать. И мне кажется, очень важно просто исполнять поручение Христа. Идите, проповедуйте, и также проповедуйте, да, как говорил блаженный Августин, проповедуйте всегда и везде, если нужно, применяйте и слова, да, что наши слова должны соответствовать нашим поступкам. Мое личное христианство в том, чтобы я просто являл Христа в своей жизни, познавал его и являл. И, дорогие друзья, познавайте Христа, и пусть Бог действительно вас благословит в этом пути. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.